Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. З понеділка по п'ятницю о 10:00 на Радіо М.
Доброе утро, друзья! С вами пастор Сергей Накул. Как все дороги ведут в Рим, так все родословные человечества ведут к Адаму. Согласны ли вы с этим утверждением? Потому что сегодня об этом и многом другом мы будем говорить в нашей программе по страницам Библии. Ведь мы рассматриваем уже пятую главу книги «Бытия». И вы убедитесь, что рассмотрение главы с родословиями может быть не скучным, тягостным, зубодробительным занятием, но полезным и актуальным. Ведь, начиная с Адама, этот взаимосвязанный клубок завершается в том, кто способен распутать запутанный клубок человеческой проблемы под названием «грех». Через 20 минут мы вернемся к обсуждению этой уникальной главы после того, как выслушаем толкование доктора Вернона Магі.
Почуй нас, Господи, и поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми почнемо розгляд п'ятого розділу книги «Буття». Певною мірою він комусь може здатися розділом, що найбільше в Писанні розчаровує і пригнічує. Причина цього проста. Читання цього розділу подібне до прогулянки цвинтарем. Бог сказав Адаму: «Бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш». Буття 2.17. «І всі сини Адама померли». Павло говорить: «Бо так, як в Адамі вмирають усі». 1 Коринтян 15.22. У п'ятому розділі ми востаннє зустрічаємося з Адамом. Читаємо перший та другий вірші. «Оце книга нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людину, він її вчинив на подобу Божу. Чоловіком і жінкою він їх створив і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав він їхнє ймення «людина». І поблагословив їх, і назвав він їхнє ймення. Поблагословив не його, не її, а їх. І назвав їхнє ймення «людина» – Адам, а Єва є його половиною. Оце книга нащадків Адамових. Цей незвичайний вираз ще раз з'являється лише на початку Нового Заповіту – книга родоводу Ісуса Христа. Ми дивимося на ці дві книги і бачимо в них два родоводи, два насіння, які борються один з одним. І ця боротьба між лінією сатани і лінією Христа, Божою лінією, триває довго. До Божої лінії тепер належимо ми. До неї належав також Сиф. І саме з цієї лінії Христос прийшов у наш світ. Читаємо третій вірш. «І жив Адам 130, та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому Сиф». Коли Адаму було 130 років, наскільки він був старий? Інакше кажучи, коли Бог створив Адама, він створив його 40-річним, 14-річним чи 60-річним? Я цього сказати не можу. Існують лише припущення. І якщо Бог створив його в певному віці, чи було Адаму дійсно стільки років? Зрозуміло, Бог міг створити Адама будь-якого віку. Можу сказати з певною часткою впевненості, що такий підхід відповідає на багато питань щодо віку нашої землі. Коли дослідники говорять, що якимсь горам кілька мільярдів років, вони просто не знають, що говорять. Наймовірніше, що Бог створив ці гори з таким віком. Тут потрібно зауважити, що коли Адаму було 130 років, він народив сина за своєю власною подобою. Адам був створений за подобою Божою, а син Адама вже був народжений за подобою Адама. Четвертий та п'ятий вірші. І було Адамових днів по тому, як він Сифа породив, 800 літ. І породив він синів і дочок. А всіх Адамових днів було, які жив 900 літ і 30 літ, та й помер він. Ось тут і починається наша прогулянка цвинтарем. Адам породив синів і дочок, а всіх Адамових днів було, які жив 900 літ і 30 літ, а що далі? Та й помер він. У 8-му вірші ми читаємо про те, що трапилося із Сифом. Він помер. У нього був син на ім'я Енош. І що трапилося з ним? В 11-му вірші написано, що він помер. В Єноша теж був син на ім'я Кенан. І що відбулося із старим Кенаном? У 14-му вірші ми бачимо, що і він помер. У Кенана був син Магалаліїл. І що ж трапилося з ним? У 17-му вірші ми читаємо, що він помер. Але в нього був син на ім'я Ярет, який, на жаль, теж помер, вірш 20-й. Але перш ніж померти, Ярет породив сина на ім'я Єнох. Читаємо 21-й вірш. І жив Єнох 65 літ, та й породив Мафусала. А що потім? Єнох помер? Ні, він не помер. Розділ в цілому досить похмурий, але тут ми бачимо яскравий просвіт. Читаємо вірші з 22 по 24. І ходив Єнох з Богом по тому, як породив він Мафусала 300 літ. І породив він синів та дочок. А всіх Єнохових днів було 300 літ і 65 літ. І ходив із Богом Єнох, і не стало його, бо забрав його Бог. Досить примітно те, друзі, що в низці смертей раптом з'являється людина, що не вмерла, а просто зникла з землі. Писання говорить, що Єнох ходив із Богом. Це, до речі, теж примітно. Тільки про двох людей Писання говорить, що вони ходили з Богом. У наступному розділі ми побачимо, що з Богом ходив Ной. Обоє вони жили в ранній період існування світу, і обоє ходили перед Богом. А ще в усьому старому заповіті є дві людини, які не померли. Одна з них – Енох, а друга – Ілія. Енох входить до числа тих людей, що жили до потопу, про яких взагалі щось написано. Ми читаємо, що він не помер, але Бог забрав його. Енох був забраний з цього світу, він був переведений. Він звільнився від свого старого тіла. Він став іншою особистістю. І в той же самий час він залишився тією ж самою особистістю. Бог забрав Еноха на небеса. Ми читаємо, що Енох жив 65 років і породив Мефусала, і після цього ходив із Богом. Я не знаю, як він жив до цього протягом 65 років. Думаю, що він був таким, як і всі інші. Це був досить безтурботний період, за яким ішли дні Ноя. Але коли народився Мефусал, життя Еноха змінилося. Ця дитина змусила його навернутися до Бога. Друзі мої, іноді Бог дарує тій чи іншій сім'ї дитину саме для цієї мети. І в такому випадку, якщо ця дитина не приведе вас до Бога, то до нього вас уже не приведе ніхто. Після цього Енох ще 300 років ходив із Богом і породив синів і дочок. А всіх Енохових днів було 300 літ і 65 літ. Саме стільки він прожив на землі, але не помер. Тут не сказано, що й помер він, а сказано, і ходив із Богом Єнох, і не стало його, бо забрав його Бог. Описати все це я можу лише словами однієї маленької дівчинки, що розповіла своїй мамі цю історію, коли прийшла з занять недільної школи. Вона сказала: «Учитель нам сьогодні розповідав про Еноха і про те, як він ходив із Богом». Мама запитала: «Ну і що ти дізналася про Еноха?» І маленьке дівча розповіло все приблизно так. Бог щодня приходив і говорив до Еноха: «Енох, чи не хочеш ти ходити зі мною?» Енох виходив зі свого будинку, виходив за ворота і ходив з Богом. І йому це, напевно, так сподобалося, що потім він щодня чекав цієї зустрічі біля воріт. А Бог знову приходив і говорив йому: «Енох, підемо погуляємо». Але одного разу Бог прийшов до Еноха та й сказав: «Енох, сьогодні ми з тобою будемо гуляти дуже довго, тому що мені треба тобі сказати дуже багато». І вони гуляли, гуляли, і зрештою Енох сказав: «Ой, уже пізно, мені пора додому». А Бог сказав йому: «Енох, звідси до мого дому ближче, ніж до твого. Підемо краще до мене додому». Так Енох і опинився у Бога вдома. Друзі мої, по-моєму, краще розповісти неможливо. Прекрасна історія. Я думаю, що в книзі «Буття» можна знайти всі великі істини. На мій погляд, історія з Енохом є картиною того, що відбудеться в майбутньому. Це піднесення церкви. Адже ще до потопу Бог вирішив взяти до себе Єноха. Читаємо далі 27-й вірш. «А всіх Мафусалових днів було 900 літ і 69 літ, та й помер він». Мафусал прожив на землі довше, ніж Адам. Ці два чоловіки, Адам і Мафусал, разом досить вдало охопили період між створенням і потопом. Відповідно до нашого родоводу, Мафусал міг розповісти Ною все від створення світу. Особисто я вважаю, що в родоводі, який нам дано, є деякий розрив. Ми знаємо, що в родоводі Господа Ісуса Христа, який міститься на початку Нового Заповіту, є кілька пропусків. І це не випадково. Тому що тут явно є спроба розділити цей родовід на три рівні частини. Щось пропущено, але ви можете звернути увагу на те, що сам родовід має абсолютно правильну послідовність. Я не сумніваюся в тому, що цей родовід правильний, але важливо також зважити на те, що тут є розриви, а це говорить про цікавий факт. Людина живе на землі набагато довше, ніж ми думаємо. Я не збираюся тут зупинятися на цьому питанні, тому що цій темі треба присвячувати окрему розмову. Писання тут не дає чіткої ясності. Чому? Тому що Бог не цьому приділяє головну увагу. Бог у першу чергу прагне донести до нас релігійну і спокутну сторони історії людства на цій землі. Ім'я Мафусал буквально означає «той, хто посилає». Інші вважають, що Мафусал означає, коли він помре, Бог пошле. Пошле що? Потоп. Поки Мафусал був живий, потопу не могло бути. Дуже цікаво відзначити, що потоп настав того року, коли помер Мафусал. Коли він умре, Бог пошле. Ось що означає його ім'я. Чому ж Мафусал жив довше за інших? Бог зберігав його на землі, щоб дати зрозуміти людству, наскільки він терплячий і милостивий. Бог буде чекати і вас, друзі мої, все ваше життя. Петро говорить про довготерпіння нашого Бога. Вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за Ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто 8 душ спаслось від води. Продовжуючи читати п'ятий розділ книги «Буття» далі, ми бачимо, що спочатку говориться про кожну людину з цього родоводу, а потім про її смерть. Читаємо 31 та 32 вірші. «А всіх Ламехових днів було 700 літ і 77 літ, та й помер він. І був Ной віку 500 літ, та й породив Ной Сима, Хама та Єфета». У світі існує досить популярна теорія, сліпо прийнятна людьми на віру, що стала, я думаю, основою філософії, відповідно до якої людська природа сама по собі добра, і її можна зробити кращою. Вся програма дій, що виходить із цього положення, заснована на тому, що якщо ми тільки спробуємо поліпшити те середовище, що оточує людину, людина дійсно стане кращою. Вся ідея соціалізму і комунізму саме і спрямована на те, щоб поліпшити людину. Армініанізм стверджує, що людина може внести вклад у своє спасіння. Модернізм учить, що людина взагалі може сама себе спасти. Інакше кажучи, спасіння виявляється якимсь фронтом робіт, які Бог дає людині і які ця людина зобов'язана виконати. Є культи, які стверджують, що людина за своєю природою добра, а такого поняття, як гріх, взагалі не існує. А що ж Бог говорить про людину? Бог говорить, що за своєю природою людина є абсолютним злом. І це неминуче стосується всіх нас. Нема праведного ані одного. Римлянам 3:10. Це говорить Слово Боже. І якщо ви погодитеся з даною концепцією Божого Слова, тоді у вас з'явиться більш правдива концепція сьогоднішнього життя в порівнянні з тими, які пропонуються іншими вченнями. Отже, нам дано історію людства, і ми розглядаємо Божу лінію родоводу. Куди ж вона веде? Чи веде вона нас до тисячолітнього царства на землі? А може вона веде до Єлисейських полів і утопії? Ні. Уже наступний розділ розповідає про потоп, тобто про Божу кару, послану на землю. В шостому розділі книги Буття ми читаємо не просто про потоп, але й про причини, що викликали цю Божу кару. Отже, читаємо. «І сталося, що розпочала людина розмножуватися на поверхні землі, і їм народилися дочки. І побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибрали». Вираз «Божі сини» і «людські дочки» завжди викликають безліч суперечок. Дуже багато з людей стверджують, що Божі сини – це ангели. Особисто я не можу з цим погодитися. Мої вчителі теж здебільшого вчили, що сини Божі – це ангели. І багато дослідників наших днів також притримуються цієї думки. Однак я не можу прийняти цю точку зору, тому що якщо це були добрі ангели, то вони не могли грішити, а злих ангелів Боже Слово не могло б назвати Божими синами. Крім того, їхніми нащадками були звичайні люди, а не якісь надприродні істоти. Хоча деякі вважають, що їхні нащадки були гігантами. Більш докладно про це ми поговоримо, коли перейдемо до четвертого вірша, а зараз третій вірш. «І промовив Господь: не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона. Вона тіло, і дні її будуть 120 літ. Ной проповідував протягом 120 років. І всі ці роки Дух Божий боровся за спасіння людей. Апостол Петро дуже ясно говорить, що за днів Ноя Дух Божий боровся за людей, щоб привести їх до Бога. Але люди до Бога не наверталися. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, яким він і духам, що в в'язниці були, зійшовши, звіщав. 1 Петра 3:18-19. Ці духи перебували у в'язниці, коли туди зійшов Христос, хоча їм було проповідувано за днів Ноя. Звідки ми про це знаємо? Читаємо 20-й вірш першого послання Петра. «Вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за Ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто 8 душ спаслось від води. Коли вони були непокірливі, як їх Боже довготерпіння чекало за Ноєвих днів, протягом тих 120 років». Читаємо 4-й вірш. «За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували, то були силачі, що славні від віку». Тут сказано: «За тих днів на землі були велетні», але нічого не сказано про те, що вони були нащадками Божих синів і людських дочок. Про нащадків сказано: «То були силачі, що славні від віку». Тобто вони були людьми, а не надприродними істотами. Даний вірш ясно показує, що велетні були на землі до того, як сини Божі стали брати собі дочок людських, а це означає, що нащадки не мають до них ніякого відношення. Людство має одну дивовижну здатність. Людина створена. Цю велику істину ми упускаємо з поля зору. Ідея про те, що людина походить від якоїсь протоплазми, скупи сміття або з водоростей, абсолютно безглузда. Деякі вчені глибоко переконані, що теорія еволюції не має ніякого майбутнього, а її прихильники будуть коли-небудь виглядати просто смішно. Якщо говорити про світову науку, то еволюція – це не більш, ніж теорія, одна з багатьох. Жодне положення цієї теорії не носить характер вичерпних доказів. Вона не більше, ніж філософія, яку можна або приймати, або відкидати, як і будь-яку іншу філософію. Якщо її прийняти, то вона веде до абсурдних рішень світових проблем і вже ввела деякі країни в численні негаразди навіть глобального масштабу. Коли люди починають вважати себе набагато сильнішими, ніж вони є насправді, це не можна пояснити нічим іншим, крім як затьмаренням розуму. Людина страждає від гріхопадіння, страшного гріхопадіння. Людина сьогодні зовсім розбещена, і поки це триває, ми не позбудемося проблем остаточно. Тоді ж, що ж ми читаємо у четвертому вірші? Наскільки я розумію, буття – це книга родоводів, це книга про сім'ю, роди. Божі сини – це представники Божої лінії, які з'явилися на землі по лінії Адама і Сифа. А людські дочки належать до лінії Каїна. І тут ми бачимо змішання і шлюбний союз цих двох ліній, у результаті якого вся лінія стала розбещеною, хоча не повністю. Є одне виключення. Саме ця картина і запропонована тут нашій увазі. Її розглядати, друзі, ми продовжимо вже наступного разу. А на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. З понеділка по п'ятницю о 10:00 на Радіо М. Ай-яй-яй-яй-яй. Що ж ти наробив? Ну хто тебе просив це робити, Сергійко? Що ж це таке? Не знала баба клопоту, купила порося. Добре утро, друзі. Это я вспомнил то, что произошло в моем детстве. Дело в том, что я часто гостил у бабушки, а у бабушки было интересно. У нее были разные вещи, которых у нас в квартире по определению не было. А я был мальчиком весьма познавательным. Мне своими ручонками цепкими хотелось все потрогать. И что я нашел? Я нашел у бабушки пряжу. Ну, пряжа же это увлекательно, интересно для ребенка, как же по-другому. Я решил бабушке помочь. Я решил размотать эту пряжу. Ну, конечно, бабушке об этом не сообщил. Ну и в конечном итоге, когда бабушка приходит, то видит эту картину, пряжа везде и повсюду, и чтобы ее смотать, необходимо было, конечно же, титанические усилия привести. Это то же самое, что испытывал Геракл в свое время, когда увидел Авгиевы конюшни, да, сколько там было всего, что нужно было вычистить. Так вот, сегодня мы также поговорим о пряже, которая очень и очень трудно распутать. Мы поговорим о таком вот клубке человеческих судеб, родословий, которые представлены уже в пятой главе книги «Бытия», которую мы рассматриваем вместе с вами и с доктором Верноном Маги. Есть такое высказывание у древних римлян: «Все дороги ведут в Рим». А в Библии, мы можем сказать, есть другое высказывание: «Все человеческие родословные ведут к Адаму. И, по сути, пятая глава представляет собой описание вот этого удивительного клубка человеческих судеб, человеческих родословий, которые так взаимосвязаны друг с другом, не только в том, что они представляют собой одну единую семью, но в то же самое время мы объединены еще в кое-чем, в том, что Библия называет клубком, запутанным клубком человеческого греха. И начало этого клубка идет от Адама и подводит к тому, кто единственно способен распутать этот запутанный, сложный клубок человеческого греха, так, чтобы, наконец, мы смогли получить освобождение. И речь идет об Иисусе Христе, Спасителе мира. Сегодня вы убедитесь в том, что, оказывается, рассмотрение родословий, а именно родословной генеалогии, представленной в этой главе, это не некий скучный процесс, но довольно-таки полезное и крайне актуальное занятие для каждого из нас. Знаете, я вспоминаю фильм советский, называется «Корона Российской империи». И вот там я помню такой интересный сюжет, когда нужно было иностранную делегацию несколько часов каким-то образом завлечь для того, чтобы они не отвлекались на какие-то шпионские действия с точки зрения молодой советской власти. Я, конечно же, против нее всеми фибрами души, как христианин. Так вот, там интересный момент, что очень опытный смотритель и экскурсовод, он начинает: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, и начинает это перечисление. И, конечно же, хочется заснуть. Это прекрасно, таким образом можно делать колыбельные и засыпать под такое перечисление. Так вот, друзья, на самом деле не все так скучно, не все так зубодробительно, не все так ужасно, как может показаться на первый взгляд. Поэтому, если у вас есть вопросы, комментарии по пятой главе книги «Бытие», согласны ли вы с утверждением, что если все дороги ведут в Рим, то все родословные человеческие ведут к Адаму. И если у вас есть вопросы, я вижу, что у нас уже даже есть один вопрос, который я обязательно зачитаю, и надеюсь, что их будет больше. Пожалуйста, пишите у нас под стримом на Фейсбуке, звоните в эту студию. И даже, друзья мои, если вы находитесь в Киеве, вы можете договориться, чтобы прийти к нам в студию на Печерске, где мы сможем за чашечкой вкусного кофе обсудить библейские вопросы. И вернемся к обсуждению буквально через несколько секунд.
Библия під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Итак, друзья, я уверен, что вы готовы к сегодняшнему рассмотрению пятой главе, в которой, как я уже упомянул, представлены родословные. Зачем вообще представлены эти родословные в книге «Бытие»? Это на самом деле важный момент. Почему? Потому что вот эти родословные показывают нам две основные грани, которые мы должны понимать в отношении самих себя, нашей идентичности, нашего положения в этом мире и проецироваться на наши взаимоотношения друг с другом на разных уровнях человеческой жизни. Да, это и межличностные отношения, это и взаимоотношения в семье, это взаимоотношения в социуме, и это обязательно взаимоотношения между народами и даже расами. Почему? Потому что мы можем увидеть в пятой главе то, что, оказывается, все человечество взаимосвязано друг с другом. Все человечество представляет собой огромное многоветвистое дерево, корнем которое уходит в наших прародителей Адама и Евы. И у нас есть вопрос, а вы действительно верите, что Адам и Ева были настоящими людьми? Да, я действительно в это верю по одной простой причине. Потому что Библия мне говорит об этом, и более того, что для меня является наивысшим авторитетом, что сам Господь Иисус Христос во время своей земной жизни, он, конечно же, принимал Библию как Слово Божие, он говорил о Библии, он ссылался на Библию. И если Библия говорит о том, что Адам и Ева – это наши прародители, то почему я не должен в это верить? Я доверяю Господу Иисусу Христу, и, следовательно, я доверяю всему тому, что написали в течение длительного времени люди, авторы священных писаний, будучи сверхъестественным образом движимы Святым Духом. Поэтому, как существовал Адам и Ева, точно так же существовал и Господь Иисус Христос, потому что Библия очень много говорит, и доктор Вернон Маги об этом упоминает в своих передачах. В Библии говорится четко о том, что был первый Адам и что был второй Адам, Господь Иисус Христос. Если не было первого Адама, то, соответственно, ну, логику мы можем включить, не было и второго Адама. Так вот, возвращаясь к нашим родословным, можем увидеть, что у нас, по сути-то, одни родители, мы все, все человечество, это очень важный момент, все человечество, то есть все люди разного цвета кожи, разных национальностей, разных государств, где бы мы ни находились, в каких местах мы бы ни находились, Библия в этой главе четко и ясно показывает, будучи как бы таким вот суммированием всего того, о чем говорилось ранее, что все мы, по сути, члены одной единой семьи, у нас одни прародители, и источником всей нашей жизни, источником нашей мишпаха, то есть семьи на иврите, является сам Бог. Божий замысел в том, чтобы, вот если мы посмотрим на наш земной шарик, посмотрим на все так называемые расы, мы посмотрим на все национальности, на все государства, Божий замысел заключается в том, чтобы на этом шарике была одна единая Божья семья. И эта Божья семья соответствовала Божьему замыслу, Божьему предназначению, любила Бога и любила ближнего, как самого себя. Это первый момент, на который нам необходимо обратить внимание. И если бы мы серьезно принимали то, что говорит Библия в самых первых главах, друзья мои, это очень важный момент. Да, мы всегда говорим, если бы докобы во рту выросли грибы, да, такое, и еще говорится, что в истории нет сослагательного наклонения, это действительно так. Но в то же самое время, представьте, если бы мы серьезно принимали то, что Библия нам говорит, сколько проблем, по сути, мы могли бы избежать в своей жизни. Почему? Потому что такое позорное явление, как, например, расизм, да, когда считается, что одна раса якобы выше другой расы. Друзья мои, если мы понимаем, что все расы, которые существуют в этом мире, хотя многие исследователи говорят, что не совсем корректно говорить вообще о каких-то там расах, что там три расы или четыре расы, не все так просто, да, но если мы очень так упрощенно говорим о том, что одна раса якобы выше другой в каком-то образе, то этого нет в Библии. Библия показывает, что все люди являются частью Божьей семьи. Более того, такого позорного явления, как нацизм, не может быть. То есть, когда считается, что одна нация лучше каким-то образом другой нации или других наций, которые окружают. И мы видим печальные последствия, которые были, например, и расизма, и до сих пор ощущаются в разных странах, и у нас тоже это в большей или меньшей степени проявляется на бытовом уровне. Мы видим последствия нацизма, которые невооруженно можем увидеть, и сколько различных проявлений в истории этого было. Только посмотрите на историю 20-го столетия, когда люди вообще начали отвергать Бога, начали устанавливать Богом свою нацию или свою расу, начали использовать подходы, заимствованные, кстати говоря, и из социального понимания эволюционизма атеистического, да, когда Бога нет, мы всего лишь навсего некие белковые соединения, следовательно, выживает самый приспосабливый, а если моя нация или моя раса хочет быть самой приспосабливой, соответственно, необходимо выживать в этом мире, кто как может, так и это делает, то есть идя к своей цели по трупам, и это мы видим в буквальном смысле в истории, когда миллионы, миллионы, миллионы людей уничтожаются себе подобными, забывая, что все мы одна единая семья. Более того, очень важно отметить еще то, что несмотря на то, что в Библии упоминается о рабстве, да, а упоминается о рабстве очень много, в то же самое время изначально заложено основание в Библии о том, что рабство не может быть естественным проявлением хода вещей в Божьем мире. Рабство – это диссонанс, который проявляется в нашем мире. Что-то с ним нужно делать. И ведь недаром многие христиане выступали против рабства, несмотря на то, что другие злоупотребляли этим и использовали для своей наживы и для своих целей. Почему не может быть рабство? Ну а какое может быть рабство в семье? Когда ты осознаешь, ага, подожди, так эти же все люди, они являются частью одной большой семьи. Все мы, оказывается, равны перед Богом. И мужчины, и женщины, и чернокожие, и с белой кожей, и красной кожей, и желтой кожей, и какой ты только хочешь кожей. Все мы, оказывается, равны, все мы, оказывается, в одной лодке. Все мы, как в мультфильме, мне очень нравится этот мультфильм «Лило и Стич», все мы одна охана, одна большая семья. Но, к сожалению, большому, и вы можете сами это увидеть, и Библия четко и ясно показывает, что что-то пошло не так после грехопадения. И вот то, что мы с одной стороны объединены как одно целое, одна семья, с другой стороны мы точно так же объединены в этом клубке сложных взаимоотношений, которые и действий, которые Библия называет грехом. То, что мы видели в предыдущей главе, рассматривает трагическую историю, когда брат, родной брат убивает родного брата. И по сути это же продолжается, когда брат восстает на брата, сестра восстает на сестру, родители на детей, дети на родителей, народы на народы, расы на расы. И все это как клубок ужасный. И мы говорим, так когда же это кончится? Но это все возможно, потому что Библия показывает нам выход из этого положения. Нам это невозможно, и доктор Вернон Маги очень часто на это акцентирует внимание. Нам это невозможно, но возможно единственному, кто способен распутать этот запутанный нами клубок греховных взаимоотношений и действий, это Господь Иисус Христос. И обратите внимание, что говорит апостол Павел в отношении нас как рода человеческого, в частности, ссылаясь в определенной степени на пятую главу книги Бытия, на все эти родословные. Смотрите, он, когда проповедовал в очень интересном месте, это было в Афинах, да, это было в месте, которое называется Ареопаг, и даже сейчас, если у вас есть возможность побывать в Афинах, пожалуйста, придите на это место, оно там осталось, вы можете постоять, прочувствовать эту атмосферу, где проповедовал вживую сам апостол Павел. Он говорит, смотрите, прежде всего он акцентирует внимание на то, что и представлено в первых главах Бытия. Он говорит о том, что Бог дает всему жизнь и дыхание, и все. Прочувствовали? С чего он начинает? Он начинает с источника всего сущего. Бог дает всему жизнь и дыхание, и все. Эволюционизм атеистический во всех его проявлениях чувств Павлу по одной простой причине. Это самая очевидная вещь, то, что Бог существует, то, что Он творец, то, что мы целиком и полностью зависим от Него. Это, по сути, друзья мои, аксиома, которая не требует доказательств. Другое дело, что мы по разным причинам пытаемся подавить это знание, заменить это знание о Боге, потому что нам кажется, что лучше жить по собственным личным понятиям. Но в то же самое время, знаете, как есть высказывание, а мыши кололись, плакали и продолжали есть кактус. Да, у нас, к сожалению, так же происходит. И дальше смотрите, что говорит апостол Павел. Это очень важно, потому что в этом суть пятой главы, как раз в книге Бытия. От одной крови, заметили? От одной крови он произвел весь род человеческий. Удивительная вещь. Он обращается к людям, которые считались как бы чуждыми народу израильскому в то время среди евреев, да, но в то же самое время теперь он обращается, по сути, косвенно к евреям и напрямую обращается к грекам, да, и тем народам, которые там были в Афинах, и говорит, что, друзья мои, нам надо наконец-то осознать одну вещь. Все мы одна большая семья. Над всеми нами находится один Отец наш Небесный, сам Бог. От одной крови Он произвел весь род человеческий, от Адама и Еву, для обитания по всему лицу земли. Чувствуете вот эти отголоски первых глав книги Бытия? Назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И для чего? Дальше он объясняет, для чего все это было, для чего все это разнообразие человеческих родословных, для чего разнообразие человечества, чтобы они искали Бога. Друзья мои, Это причина того, что мы так чаем сверхъестественного. Это причина того, что даже самые прожженные из нас все равно в какой-то период жизни понимают, да нет, что-то должно быть больше, оно не может быть все, вот только этот физический мир и больше ничего. Нет. Есть кто-то. Почему? Потому что он изначально заложил в нас, чтобы мы искали его, мы стремились его, и искать это не просто «А где же Бог ты?» Искать означает, это тоже, знаете, такая тоска. Тоска, например, вот когда я познакомился со своей будущей женой, такая вот буйство чувств, переживаний, любви по отношению к своей любимой невесте, а потом тебе нужно на месяц куда-то уехать, и ты ищешь возможности, когда же вернуться, потому что у тебя тоска, у тебя желание по взаимоотношениям. Вот это означает, чтобы они искали Бога. Не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Павел говорит, что хотя Бог, Он всемогущий, невероятно, в то же самое время Он рядышком, Он обращается к людям, и говорится, вернитесь ко мне, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. И дальше смотрите, что он говорит. «Ибо и мы им живем, и движемся, и существуем, как некоторые из ваших поэтов говорили, что мы его и род». Здесь он даже ссылается на поэтов древнего мира. Он был очень образованным человеком. Для того, чтобы показать, друзья мои, даже среди вас, даже если вы не знаете того, что мы называем Библией, все равно вот эта тоска по утраченному раю, по взаимоотношениям с Богом, она проявляется. Другое дело, что она осколочная, она искаженная, она зачемненная, омраченная, но в то же самое время каким-то образом она ощущается. Итак, дальше он делает вывод какой. Итак, мы, будучи родом Божьим, друзья мои, удивительная вещь, он показывает, что мы не просто один род, не одна семья от Адама и Евы, но мы одна семья, один род от самого Бога. Удивительная вещь. Это значит, что наша самооценка, самовосприятие, достоинство должно совершенно по-другому уже приниматься, осмысляться, что все эти качества, это положение, этот статус у нас возможно только тогда, когда Бог есть, когда Он установил какой-то определенный замысел для нас, и когда мы должны соответствовать этому замыслу, чтобы не было этого скрипа и диссонанса. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что Бог подобен окружающему нас миру. Он сейчас говорит о том, что мы склонны создавать идолов самых различных. В современной культуре мы можем создавать идолов из денег, из здорового образа жизни, создавать культ красоты. Мы можем боготворить секс, предаваясь ему целиком и полностью. Нашими богами становятся алкоголь, наркотики и, по сути, любые многие вещи, работа, когда мы становимся работоголиками, когда мы хотим заработать бабла, 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 побольше, 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 побольше. А в итоге ощущаем все равно пустоту, потому что понимаем, что даже современное проявление религии как консюмеризм, потребительство, оно не способно дать нам этого базового внутреннего удовлетворения, куда бы мы ни направляли свои жизненные силы и энергию. И он говорит, что итак, смотрите, вот здесь он делает итог. Помните, мы говорили, что 5 глава Бытия, она показывает с одной стороны, что все мы вместе как человечество связаны как одна семья. Но в то же самое время мы, как все человечество, также связаны друг с другом в грехе. В том грехе, в той трагедии человечества, которую мы потом более полно увидим в 6, 7, 8 и 9 главах книги «Бытие», о том, что мы сами навлекли и навлекаем каждый раз, когда говорим Богу, «Ты нам не нужен, мы сами здесь по своим понятиям можем разобраться». Поэтому Павел, с одной стороны, показывает сторону, что да, мы все часть одной семьи, с другой стороны, он показывает нашу основную проблему всего человечества, каждого из нас с вами. То, что мы ощущаем с вами в нашей жизни повседневной и взаимоотношения, говорит, итак, оставляя времена неведения. Оставляя времена неведения. Возможно, вы не знали, вы не могли слышать Божье Слово, да, проповеди, хотя у нас их огромное количество теперь есть, и в частности, слава Богу, что у нас есть эта передача, с которой я могу с вами общаться. Он говорит, итак, оставляя времена неведения, Бог ныне призывает всех людей повсюду покаяться. Вот это слово «покаяться», друзья, оно не означает, что совершить покаяние, как взять свечку купить, да, чтобы она освяченная обязательно еще ж была, да, вот, поставить ее, прочувствовать что-то, какое-то сожаление и уйти. Нет. Слово «покаяние», «метаноя» на греческом языке означает изменение сознания, а, соответственно, и образа жизни. Метаноя покаяться не означает просто сказать несколько слов «прости меня, Боже», хотя это очень важная составляющая. Метаноя означает, что мой разум начинает трансформироваться, преобразовываться согласно замыслу Творца, который представлен в Божьем Слове. Как доктор Вернон Магей неоднократно говорит, что Божий замысел, Божья воля – это чтобы человек исполнял Божью волю, а Божья воля находится в Божьем Слове. Поэтому метаноя означает изменение сознания, трансформация сознания, которая проявляется и воплощается в твоей трансформированной, преображенной жизни, в твоем образе действий. Несовершенном однозначно, но в то же самое время, когда ты понимаешь, я иду с Богом. Итак, он повелевает людям всем повсюду покаяться, изменить сознание и образ жизни согласно замыслу Творца в Библии. Почему? По какой причине? Потому что он назначил день. И это то, что мы говорили, что если все начинается в Адаме, этот клубок запутанный, то завершается он в Иисусе Христе, который единственно способен распутать этот клубок греха. Это то, о чем и говорит Павел. Итак, он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Да, с одной стороны, мы видим, насколько щедр и невероятен Бог своей любви. И в милосердии это так. Он все делает для того, чтобы вернуть своих людей к себе. Чтобы дать им полноту благословений, жизнь с избытком. Но в то же самое время, и доктор Вернон Маги отмечал на этот момент, что Бог не только любящий, но Бог также и святой, и праведный. Все мы хотим, с одной стороны, любви, принятия, милосердия, но с другой стороны, нас пугают, волнуют и возмущают правление несправедливости. Мы хотим, чтобы Бог установил справедливость. И вот Павел говорит, да, справедливость будет восторжествует. Бог, он установил время, когда он будет судить вселенную за все те грехи, которые мы совершаем. Посредством предопределенного им человека, подав удостоверение всем, воскресив его реально, буквально, телесно из мертвых, Господа Иисуса Христа. Почему он способен решить мои жизненные проблемы, освободить меня от рабства греха, сатаны, смерти? Потому что он был мертвым, но силою Бога, Творца, который создал вселенную, он также был воскрешен реально, буквально, телесно из мертвых. Поэтому, если он обладает такой силой, он обладает и тем, чтобы простить наши грехи. Он единственный, кто умер на кресте, чтобы все те, кто веру принимает его, могли обрести жизнь вечную. Конечно, у нас передача подходит к концу, много можно было бы еще говорить. У нас есть вопрос относительно того, кто такой Енох. Да, потому что он упоминается в этой главе. Что мы можем сказать о Енохе? Очень мало. «Ходил Енох перед Богом». Что означает выражение «ходил Енох перед Богом»? Это означает, и потом в Библии зачастую говорится об этом, ходить перед Богом или ходить с Богом означает как раз идти по пути, в системе координат находиться Бога. Да, мы можем падать, мы можем какие-то ошибки совершать, даже грешить, но в то же самое время мы не выходим за вот эту систему координат, установленную Богом и Его Словом. Это то, что называется линией праведников или семенем жены. Потому что в этой же главе показываются только две линии человечества, две родословные человечества, которые пересекаются и которые взаимосвязаны друг с другом, но это две линии. Линии праведников и линии неправедников. Линии тех, кто идут с Богом, и линии тех, кто убегает от Бога, идя своими путями. И вот мы можем сказать, что Енох был пророком своего времени, как и Ной, он проповедником был Божьего Слова. Об этом говорит, например, апостол Иуда в своем послании, поэтому сегодня вы можете перечитать, там минут 10 вы можете уделить этому. А также автор послания евреям говорит, что Енох верою переселен был так, то есть он ходил перед Богом, а потом не стало его, да, то есть он Он и еще пророк Илия, они не видели физической смерти, сразу были перенесены в небесные сферы. Верою переселен был так Енох, что не видел смерти и не стало его. Почему? Потому что Бог переселил его, говорит автор послания евреям. Почему? Потому что прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Угодил Богу почему? Потому что он доверял Богу, он полагался на Бога, он хотел находиться в системе координат Бога, того Бога, который показывает любовь, милосердие по отношению ко всем тем, кого можно причислить к семени жены. Кто же такой представитель семени жены? Это не сам по себе хороший человек, нравственно чистый, прекрасный, замечательный семьянин, гражданин. Нет. Это человек, который глубоко осознает, что он является неотъемлемой частью грешного и порочного человечества. Человек, который осознает, что нуждается в прощении от той тяжести греха, которая у нас есть. В очищении и принятии самим Богом. Семя жены — это тот, кто полагается на Бога. Полагается на Господа Иисуса Христа. Читайте Божье Слово, получайте от Него не просто интеллектуальное удовольствие, но прежде всего читайте Его для того, чтобы обрести пользу и спасение для ваших драгоценных душ. Всего вам доброго и Божьих благословений. Встретимся, если Господу угодно, завтра и будем рассматривать 6 главу книги Бытия.
Библия під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радио М.